Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и у микрофона действительно Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Это программа, передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог поставить вопрос атеиста, если он сам атеист, или если у него есть знакомые, друзья атеиста, которые ставили вот эти вопросы. И мы здесь на них попытаемся ответить. Я напомню, что это... программа, она выходит за счет поддержки, которую нам оказывают наши слушатели, которые считают это важным. И если вы считаете, что это какая-то важная, полезная программа, что ей стоит продолжаться, то вы можете ее поддержать на моей страничке в Радио Теос. Просто если вы наберете Радио Теос Худиев, вам эта страничка свалится в поисковике. Ну и в трансляции в Facebook я тоже эту ссылку дал. И можно нам задавать вопросы по телефону. Я напомню, номер прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И можно присылать вопросы на Viber и WhatsApp. 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. И также можно зайти на наш сайт teos.fm, там нас можно с удобством слушать, и там же можно посылать нам сообщения, я их увижу здесь вот на мониторе в студию. И можно оставлять ваши вопросы в комментариях к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. Так, вот уже у нас появились вопросы. Почему Бог сотворил человечество, большая часть которого попадет в ад? Ну, у меня нет статистики, кто, собственно, попадет в ад, но Бог создал человечество, состоящее из свободных личностей, которые призваны к личным отношениям с Ним. То есть для чего мы вообще созданы? Если начать сначала, Бог очень-очень-очень счастлив. Бог блажен, как говорят в церкви. Он обладает абсолютной полнотой любви, жизни, бытия, всего. И Бог хочет поделиться вот теми благами, которыми Он обладает, сотворенным миром, с людьми, с ангелами. Бог желает наделить всех благом бытия. И Бог нас создал для того, чтобы мы вошли в общение с Ним и приобщились к Его вечной жизни для того, чтобы мы были абсолютно счастливы. Но вот это абсолютное счастье, для которого мы созданы, предполагает, что мы его добровольно принимаем. Мы, знаете, это как вступить в брак. Вот в браке нельзя быть счастливым против своей воли. На это нужно согласиться. И вот Бог нас приглашает, чтобы мы вошли в общение с Ним и обрели ту вечную радость, для которой мы уготованы. Но это невозможно проделать насильно, это невозможно проделать помимо нашей воли. И наша проблема в том, что мы отвернулись от Бога, мы отпали в грех, и мы ищем счастье там, где мы его найти не можем, в принципе, вне и помимо Бога. И вот возможность существования ада, она кроется в том, что человек может сказать Богу «нет», человек может отказаться от того вечного счастья, для кого он создан. Это значит, что человек себя обрекает на вечное несчастье. Это вечное несчастье Бог для него не создавал, это вечное несчастье Бог создает для себя, благодаря тому, что он отвергает любовь и милость Божию. Это глубоко ужасно и трагично, но это не решение Бога в отношении человека, это решение человека, который предпочитает тьму свету. Скажите, что вы думаете об Евангелии от Христа и про апокриф? Знаете, я его не читал, вот именно Евангелие от Христа, но я подозреваю, что, знаете, у нас апокрифов-то пишется много, у нас даже можно какой-нибудь издать толстый литературный журнал, такой «Свежие апокрифы». И особенность, конечно, этих всех произведений в том, что они не исходят ни от Господа, ни от апостолов. То есть каноническое Евангелие — это наиболее ранние документы, которые у нас есть, и они исходят от Господа, они исходят от его ближайшего окружения. И мы можем быть уверены, что они передают слова и деяния Господа. Что касается апокрифов, которые появляются уже довольно рано, то это, как правило, попытки людей как-то вложить в уста Иисуса какие-то свои собственные идеи, иногда очень далекие от того, чему Иисус и апостолы учили. Поэтому ко всем апокрифам отношусь очень, очень настороженно. Значит, ну как, это, собственно, литературные фантазии на тему. Именно в качестве литературных фантазий их и можно воспринимать.
100 вопросов атеиста.
Для того, чтобы уверовать, нужно отложить в сторону критицизм, скептицизм, умение и способность анализировать, не слишком ли большая жертва от меня требуется. Нет, конечно, не требуется такой жертвы. И как раз, понимаете, в чем дело? Одна из, очевидно, слабых вещей в атеизме, это когда я там открываю какой-нибудь атеистический такой паблик, и там большая часть публикаций, она на тему того, какие атеисты умные, какие веруны тупые. Понимаете, когда человек считает себя умным, ему это мешает быть умным, потому что так любая добродетель человеческая устроена, что как только вы полагаете, что вы этой добродетели достигли, вы ее лишаетесь. Ну, в этом есть свои причины, потому что вы перестаете за собой следить. Когда я уверен, что я самый добрый, вот я такой добрый, я тут же становлюсь на самом деле злым, как черт, потому что я не слежу уже за своим поведением. Я считаю, что я и так добрый. Когда я считаю, что я самый умный, образованный и все знаю, то я оказываюсь очень глупым, потому что я не слежу за тем, чтобы избегать глупости или за тем, чтобы приобретать знания. И когда человек считает, что вот он очень умный, там, слишком умный для того, чтобы быть христианином, это может быть очень такой ошибочной, уязвимой позицией. Способность анализировать, она может привести вас именно к вере. Тут, знаете, я помню историю одного английского журналиста, читал его статью, он пишет, как он сначала был христианином. Он был верующим человеком, но он по натуре был такой человек, склонный к сомнениям. Он постоянно колебался, сомневался. И он в итоге утратил веру, он пошел в новые атеисты. Он там брал интервью у Кристофера Хитченса, вообще тусовался со всеми этими людьми, там где Хитченс, Докинс, Харрис, кто там их четвертый, Деннет. И считал, что вот эта интеллектуальная элита, это люди, которые вот открыли, как устроено мироздание. А потом он, будучи опять-таки человеком по натуре склонным сомневаться, он начал сомневаться и в своей новообретенной атеистической вере, и в итоге убедился, что материализм и атеизм не работает. То есть не работает прежде всего в отношении ценностей. Собственно, он там как журналист, он должен был писать колонки, и в колонках постоянно обращаться к добру и злу, к ценностям, а в атеистическом мироздании никакие ценности, они не реальны, они оказываются чисто человеческим измышлением. И в итоге он вернулся обратно в христианство. То есть на самом деле анализировать, сомневаться, это очень хорошо и правильно. Надо понимать только, что это далеко не всегда ведет к атеизму и чаще всего даже не ведет. Еще один пришел у нас вопрос. Мистер Фриман, попробую поставить себя на место атеиста. Вы часто приводите в пример критерий Поппера. Скажите, а какая, пусть даже гипотетическая ситуация, могла бы вас убедить в отсутствии свободной воли? Ну, допустим, в какой-то момент за вами начали наблюдать рептилоиды, оснащенные суперкомпьютером. Они проанализировали ваши действия, сделали прогноз, что вы сделаете то-то и тогда-то, как вы поступите в той или иной ситуации. Потом они к вам являются и демонстрируют результаты, из которых следует, что они смогли бы предсказать ваши действия на основании чисто материалистических представлений. Все так и сбылось. вас бы это в чем-то убедило. А вы знаете, в чем проблема? Я бы им сказал, дорогие рептилоиды, ваши доводы очень серьезны, но для того, чтобы принять их, я должен был бы совершить акт свободной воли. Понимаете, свободная воля — это вот такая базовая вещь, которую невозможно опровергнуть, потому что для ее опровержения необходимо совершить акт свободной воли. Понимаете, в чем дело? Все, что угодно, можно опровергнуть. Ну, допустим, не существует этой студии, где я сижу. Не существует радиослушателя, который выходит со мной на связь. Не существует моего собственного тела. Все это иллюзия. Но есть же кто-то, кто переживает иллюзию. У меня есть сознание. Вот существование сознания не могу отрицать. И также не могу отрицать существование своей свободной воли. Все может быть иллюзией абсолютно. Но я не могу отрицать существование себя как личностного, самосознающего и свободного агента. Потому что для того, чтобы отрицать существование своей свободной воли, я должен совершить акт свободной воли и таким образом впасть в неизлечимое самопротиворечие. Ну, в этом-то и проблема материализма, в том, что он неизбежно абсурден. Для того, чтобы согласиться с тем, что не существует свободной воли, я должен совершить акт свободной воли. И материалисты, когда они приступают ко мне с теми или иными доводами, аргументами, они исходят из того, что я в состоянии принять решение эти доводы, аргументы рассмотреть, и в состоянии принять решение на основании этих доводов. Но если свободной воли не существует, то чего же они от меня хотят? Если все мои мысли и все мои поступки определяются вот этим очень сложным, но чисто материальным процессом в коре моего головного мозга, этот процесс определяется законами природы. Чего вы хотите, чтобы я против законов природы? Вы меня что, подстрекаете вашими аргументами пойти против законов природы? Так я ж не могу, если ваши аргументы верны. Если ваши аргументы верны, то законы природы сделали меня верующим. И что вы хотите? Чтобы я против законов природы тут выступил? Это невозможно в рамках вашей же концепции. Поэтому материализм неизбежно отрицает сам себя. И тут даже если там, мы заменим материалистов на рептилоидов, то проблема-то никуда не денется. Я им скажу, что вот уважаемые рептилоиды, что же мне делать? Я же должен совершить акт свободной воли для того, чтобы с вами согласиться. Но если у меня есть акт, есть свободная воля, значит, вы не правы.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Слушатель пишет, скажите, а как объяснить свидетельство людей о прошлых жизнях, индусов в основном, о реинкарнации, если Библия не учит о переселении душ? Как проигнорировать свидетельство живых людей? Но их не стану игнорировать, я бы их проинтерпретировал. Люди склонны к, скажем так, интерпретировать все данные в соответствии со своими представлениями о мире. И что касается свидетельств о прошлых жизнях, то, как вам сказать, серьезным свидетельством могло бы быть, ну, например, в своей прошлой жизни я был купцом и зарыл сундук с золотом. А потом я пошел и откопал этот сундук. То есть когда я могу предъявить что-то такое, что указывало бы на то, что я обладаю знанием о том, что произошло в, предположительно, моей прошлой жизни. Но и тут, кстати, это не служило бы строгим доказательством, потому что ну, могут быть разные каналы, по которым человек получил эти сведения, например. Поэтому, когда люди рассказывают о своих прошлых жизнях, вот те случаи, с которыми я сталкивался, те случаи, которые я читал, там довольно быстро выяснялось, что люди узнали сведения о этих предполагаемых прошлых жизнях просто из литературы, что они не знают ничего такого, чего нельзя прочитать в литературе. То есть если бы человек с нами поделился знаниями, которые, с одной стороны, проверяемы, с другой стороны, они не мог быть добыты никак иначе, то это было бы серьезное свидетельство. Другое дело, что это было бы серьезное свидетельство того, что да, этот человек знает подробности о жизни человека задолго до него умершего, который не знает никто другой. Но это бы еще не доказывало бы само по себе переселение душ, потому что он бы мог знать из других источников. Ему бы об этом мог бы сообщить кто-то еще. Ну, бесы, например. В любом случае эти свидетельства мы как-то должны интерпретировать в рамках какой-то картины мира. И вот я полагаю, что в общем и целом сама доктрина переселения душ, она имеет непреодолимые трудности, например. Но вот если у меня нет общей памяти, в нормальном состоянии, там, допустим, вот когда-то вы полагаете, что люди вспоминают, но если у меня в нормальном состоянии нет общей памяти с моими предыдущими предположительными жизнями, то как я могу утверждать, что что именно переселяется? Вот смотрите, некий человек умер, и я родился. В каком отношении я являюсь реинкарнированным им? У нас нет общей памяти, у нас нет общих черт характера, которые каждый из нас вырабатывает в своей жизни, у нас нет общих знакомых, у нас вообще ничего нет общего. Даже с людьми, которые меня знают, с друзьями, с семьей, у меня есть хотя бы общие воспоминания. А с этим предполагаемым моим реинкарнантом у меня вообще ничего общего нет. Это не очень понятно вообще сам смысл доктрины, а что, собственно, переселяется. Я еще раз, конечно, скажу, что с точки зрения Священного Писания это доктрина, которую принять невозможно, потому что у Бога есть личностное отношение к каждому человеку. Бог возлюбил вас лично. Богу лично вы важны. И если предполагать переселение душ, то эта личность, она просто пропадает. Получается, что есть нечто, что слоняется из тела в тело, и это все время разные люди, а где, собственно, вы, остается непонятным. Константин. Что понимается под богодухновенностью Библии? То, что Бог особым образом устроил так, что через Библию нам сообщаются все истины, необходимые для нашего спасения. То есть, что Библия не является чисто человеческим документом, через Библию к нам обращается Бог. И Бог присутствовал, Бог направлял весь процесс создания Священного Писания так, что он открывает нам через Библию то, что он хочет нам открыть. В истории действует Божий промысел, и особенно он действует в создании Библии. Ричард Докинс сказал, что когда меня спрашивают о моих атеистических убеждениях, я всегда с удовольствием отвечаю, что собеседник сам является атеистом в отношении Зевса Аполлона, Амона-Ра, Митры, Ваала, Тора, Одина, Золотого Тельца и летающего макаронного чудища. Просто я добавил в этот список еще одного бога. А как бы вы это прокомментировали? Я бы сказал, что Докинс упускает из виду принципиальную разницу между атеизмом и всем остальным. Христиане и поклонники Зевса, конечно же, не согласны в том, кто есть Бог, достойный почитания, но они согласны в том, что существует сверхъестественная реальность, что религиозное почитание имеет смысл и что мир осмыслен, что в мире есть некий закон, что в мире есть объективные нравственные ценности, что у человека есть какие-то объективные моральные обязанности, что мироздание осмысленно, что в нем есть порядок, в нем есть замысел. Вот индуизм, например, это практически противоположная доктрина, противоположная система воззрений по отношению к христианству. Но даже с индуистами у нас есть нечто общее. Мы верим в существование некого общего нравственного закона, который налагает на человека определенные обязательства. атеист отличается от всех религий тем, что атеизм постулирует фундаментальную бессмысленность мира. Как сказал тот же Ричард Докинс в одной из своих книг, что во Вселенной, по-моему, «Река, исходящая из Эдема», что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого безжалостного безразличия. В этом различие между атеистами и всеми остальными. То есть с точки зрения атеиста в мире нет никакого смысла, нет никакой цели, нет никаких объективных обязательств для человека. А с точки зрения язычников, любых, в рамках любой религиозной системы, смысл есть, обязательства есть, во Вселенной есть какой-то смысл, лад и порядок. И при том, что когда мы отрицаем языческих богов, мы не являемся атеистами. Нельзя быть атеистом в отношении какого-то конкретного божества. Атеизм — это позиция, которая отрицает существование смысла и замысла, и целей, добра и зла во Вселенной вообще, в каком бы то ни было виде. Поэтому, конечно же, никак нельзя сказать, что я являюсь атеистом по отношению там, к каким-то языческим богам. Я не являюсь атеистом по отношению к кому бы то ни было, потому что атеизм — это вот мировоззрение, предполагающее, что мир фундаментально бесцелен и бессмысленен.
100 вопросов атеиста.
Если Бог хочет выйти с людьми на связь, почему он не сделает это прямо? Когда МГТС хочет прислать предупреждение о том, что будет буря, он рассылает СМСки. Почему Бог не хочет прислать СМСки? Покайтесь и уверуйте, если ему это так надо. Бог рассылает. Например, вот то, что вы сейчас слышите христианское радио, слышите христианскую передачу, это попытка, очередная попытка Бога к вам обратиться, до вас достучаться. Другое дело, что вы свободны это игнорировать или принимать. Точно так же, как любое другое сообщение вы можете игнорировать или принимать. Понимаете, все, что необходимо для нашего обращения, Бог нам дал. У нас есть все необходимое для спасения. Дело за нами. Мы можем принять вот этот Божий дар, мы можем отказаться. Бог обращается к нам через Священное Писание, через Церковь, через благочестивых людей. Мы так или иначе сталкиваемся с тем, что Бог дает нам знать о себе. И мы уже сами принимаем решение, ну, если мы не хотим, значит, оказывается, что не хотим. Но это уже, так сказать, мяч на нашей стороне поля. Это нам решать.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Если Библия богодухновенна, почему в ней существуют ошибки и противоречия? Например, почему всеведущий Бог не знал, что заяц не является жвачным животным? Так богодухновенность не означает, что любое утверждение, содержащееся в Библии, истина. Например, в Библии написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратили, совершили гнусные преступления. То есть в Библии содержатся слова «нет Бога». Правда, это цитата. Это цитата вот из этого безумца. Или в книге притчей там содержатся, приводятся слова разных нехороших людей, там приводятся слова бандитов, которые приглашают молодого человека в свою банду, говорят, вот пойдем ограбим людей, у нас будет общий склад, вообще там наполним дома нашу добычу. Потом там его какая-то еще женщина пытается соблазнить и говорит, приди там ко мне, будем упиваться нежностями до утра, муж в командировке. И понятное дело, что все эти цитаты из этих вот нехороших людей, они приводятся именно как цитаты, хотя они являются частью Библии, это никоим образом не речь, не прямая речь Господа Бога. И подобно этому в Библии могут содержаться утверждения, которые ошибочны, конечно, и это никак не влияет на богодухновенность Библии вообще, потому что Богодухновенность Библии означает не богодухновенность каждого фрагмента. Не то, что каждый фрагмент, каждый кусочек Библии, отдельно мы его можем вырезать, и он будет нам возвещать истину. Богодухновенность Библии — это богодухновенность Библии как целостного послания. И это целостное послание, оно имеет свое содержание. Библия нам свидетельствует об Иисусе Христе. Как говорит апостол Иоанн, сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть вопрос о том, что там является ли жвачным заяц, я слышал, правда, что, возможно, там не заяц имеется в виду, какой-то другой зверечек, но это вообще не важно. Не важно, потому что цель Библии не в том, чтобы нам сообщать что-либо о зайцах и их биологии, а в том, чтобы сообщить нам об Иисусе Христе и о нашем вечном спасении. И, конечно же, Библия может содержать отдельное ошибочное утверждение. Это богодухновенность Библии не означает, что любое утверждение, содержащееся в Библии, оно верно. Конечно же, в Библии есть цитаты, в Библии есть мнения различных людей, в Библии есть откровенно ложные мнения, когда они цитируются, там, чтобы их опровергнуть и так далее.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Почему церковь всегда выступает против прогресса? Сейчас религиозные люди выступают против прививок, против признания глобального потепления, против закона о семейном насилии, против всего, что могло бы облегчить жизнь людей. Ну, во-первых, против прививок церковь не выступает, не выступала никогда. И антипрививочники — это совершенно отдельная тусовка, в которой верующие люди могут находиться точно так же, как любые другие люди, как люди вообще. Но ничего в христианской вере, чтобы от нас требовало быть антипрививочниками, нет. Чтобы какая-то крупная христианская община, вот во всяком случае Русская Православная Церковь, не поддерживать ни в коем случае всего этого антипрививочничества. И вообще с христианской точки зрения заповедь Божия «Не убий» требует от нас, чтобы мы принимали все меры к сохранению своего здоровья и здоровья других людей. То есть, если есть некий медицински надежно установленный способ избегать распространения заразных болезней, то нужно к этому способу прибегать, в этом отношении полагаясь на медицинских специалистов. Что касается там глобального потепления, то, опять-таки, это не вопрос христианской веры. Есть христиане, которые верят в порожденное людьми глобальное потепление. Это не вопрос веры. Так складывается, что, скажем, за признание антропогенного характера глобального потепления у нас выступают там либералы, которые стремятся, ну, в Америке либералы стремятся к большему государственному контролю. Но в отличие от там, наших в России, в Америке они стремятся к тому, чтобы там, больше социализма, чтобы больше государственного контроля. И поэтому, чтобы было больше государственного контроля, одна из причин, по которой нужно завести больше государственного контроля, это глобальное потепление, нужно контролировать промышленность. И, соответственно, консерваторы, которые больше христиане, с этим не согласны, на них ругаются. Но сам вопрос о том, является ли глобальное потепление антропогенным, он не является вероучительным вопросом. Церковь не выступает тут ни за, ни против. Другое дело, что вот те ученые, с мнением которых я ознакомился, они все пишут, что климат меняется туда и сюда на протяжении последних тысячелетий. Он явно менялся в обе стороны. Потепление действительно идет, но оно и раньше было, и это, по-видимому, не связано с деятельностью людей. Но, опять-таки, я подчеркнул, что это не догматический вопрос. Как и закон о этом, семейном насилии, я полагаю, что этот закон не следует принимать, по крайней мере, в том виде, в каком он предлагается, потому что это предполагает отмену презумпции невиновности, что достаточно, мне кажется, опасным. Но, опять-таки, это не догматический вопрос. Есть христиане, которые этот закон поддерживают. Не вопрос вероучения. Да, слушаю вас.
Это Станислав. Добрый день.
Добрый день, Станислав.
Сергей Иванович, ну вот позавчера я задал вам вопрос о том, сами ли вы придумали теорию о невозможности мышления материализма и в смысле отрицанием свободы воли, или у нее есть другой автор. Вы ответили, что, конечно, это были не вы, но почему-то вспомнили про Дэвида Чалмерса и перевели разговор на тему так называемой трудной проблемы сознания. Но вот вы же знаете, что этот Чалмерс, да, он автор действительно этого термина, но и в своих исследованиях вообще, и в частности в своей основной монографии «Сознающий ум», он ни разу не касается проблематики свободы воли. Там главная тема совершенно в другом. Это сознание, это то, что сознание нередуцируемо к физическому, потому что оно является автономной такой фундаментальной субстанцией и основанием для существования материи. И поэтому оно присутствует во всех материальных предметах, объектах, включая даже чайники. Ну, Сергей Львович, если вы не верите, что сознание есть у животных, то я не думаю, что вы, словно Чалмерс, верите, что сознание есть у чайников. И таким образом я по-прежнему буду считать, что это именно вы придумали вот эту замороченную, так сказать, теорию невозможности мышления материализма из-за отрицанием свободы воли.
Ну, смотрите, материализм неизбежно предполагает, что свободной воли не существует, поскольку все наши акты мышления и произволения, они определяются очень-очень сложным, но чисто материальным процессом в коре нашего головного мозга, который управляется неизменными законами природы. А если это так, то я не мог бы просто принять решение рассмотреть ваши аргументы. И уж тем более не могу принять решение как-то изменить мои взгляды на основании этих аргументов. Поэтому тут достаточно очевидно, что, скажем так, материализм не работает. Вот он не в состоянии объяснить свои собственные основания. То есть для этого мы приходим к любым убеждениям, в том числе материалистическим, принимая решение. Материализм утверждает, что никаких свободных решений мы принимать не можем. Поэтому он неизбежно абсурден. Тут проблема его просто нерешаема. Ну, говорят, что вот когда-нибудь потом мы узнаем больше о мироздании, и мы поймем. Но я боюсь, что она нерешаема не на уровне науки, она нерешаема просто вот на уровне философии.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
По мере того, как мы больше узнаем о мире, новые библейские повествования оказываются попросту ложными. Вы сами уже не верите в сотворение мира за 6 дней, не верите во всемирный потоп, который охватил всю землю, и так далее. А как скоро вы перестанете верить во все остальное, и, может быть, сделать это прямо сейчас, поскольку исход уже очевиден. Это пишет человек, подписавшийся атеист. Понимаете, в чем дело? Библейские повествования, они могут носить такой притчеобразный характер, то есть они могут носить неисторический характер. Это абсолютно нормально. Но вот, например, когда мы читаем Евангелие, и там есть притча о блудном сыне. И там описывается определенная семья, из этой семьи сын-подросток ушел, забрав свою долю наследия, потом все промотал, потом с раскаянием вернулся. Возможно, это реальная история. Возможно, это реальная семья, которую Иисус знал лично. Возможно, это ситуация, которую он лично наблюдал. Но, возможно, нет. Возможно, это просто история, которая просто нам рассказывает об отношениях Бога и человека. История историческая, историчность которой просто не важна, она не относится к делу. Ну или притча, там другие притчи, притчи о милосердном самарянине. Может быть, этот самарянин абсолютно реальный человек. Может, это все абсолютно реальное происшествие. А может быть и нет. И это просто не важно. Смысл повествования об этом милосердном самарянине — это преподать нам определенный урок, сообщить нам определенные богословские истины. Вот повествование о потопе, оно истинно с точки зрения отношений человека и Бога. Оно возвещает нам очень важные истины о том, как нам себя вести в этом мире. А при этом, какая за этим повествованием историческая подкладка? Ну, это уже второй вопрос, и это вопрос, который не столь важен. Ну, это как если бы мне говорили там, ха-ха, наука доказала, что на самом-то деле блудного сына не было, как исторического персонажа. Ну, я скажу, ну, может быть, ну и что? Что это меняет? Это не меняет ничего. А что касается творения мира за 6 дней. Ну, библейский язык неизбежно высоко метафоричен. И повествование о творении нам сообщает не технологию процесса, оно нам сообщает, кто создал мир. И мир создан Богом. И мы это знаем не только из книги «Бытия», мы это знаем просто из того обстоятельства, что мир наш ограничен во времени, он создан конечное время назад, и, значит, имеет причину своего существования вне себя. И истина о том, что все существующее сотворено Богом, она в Библии, конечно же, преподается так, чтобы ее поняли люди, к которым непосредственно обращается священнописатель на их языке. К этому языку можно придираться. Вот. Ну, а смысл? Потому что мы должны понять само послание, которое стоит за этим языком. Почему в Африке, пораженные СПИДом, церковь выступает против презервативов? Ведь они могли бы спасти множество человеческих жизней. Не несет ли таким образом церковь ответственность за множество человеческих смертей? Нет, не несет. Ну, прежде всего, я отмечу для справки, что против презервативов вступает на уровне церковного учительства только католическая церковь. А у православных и, насколько мне известно, большинства протестантов такого однозначного запрета нет. Но даже в отношении католиков вот эта критика, она абсолютно неосновательна, потому что если бы проповедь католической церкви против презервативов приводила бы к повышению заболеваемости СПИДом, то, конечно же, первые, кто от этого бы страдал, были бы сами католики. Ну, понятно, что кто будет слушаться-то вообще проповедей? Очевидно, ревностные католики, которые регулярно ходят в храм и которые бы по этому поводу страшно бы умирали от СПИДа. Так вот, ничего подобного не происходит в действительности. Никаких признаков того, чтобы католики как-то особенно вымирали от СПИДа, нету. Никакой связи между посещением богослужений в католической церкви и опасностью заболеть СПИДом не существует. Существуют ярко выраженные группы риска по СПИДу. Это люди как раз максимально далекие от религиозного мракобесия, то есть это мужчины-гомосексуалисты, это наркоманы, которые употребляют наркотики внутривенно, и это женщины, которые занимаются проституцией. То есть статистика нам показывает, что на заболеваемость СПИДом как раз приверженность католической вере никакого негативного влияния не оказывает. И люди, которые находятся в наибольшей опасности заразиться этим страшным вирусом, они как раз весьма и весьма далеки от религиозного мракобесия.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Говорят, что СПИД – это божья кара. А что, если люди заразились в результате медицинской халатности? Не знаю, кто говорит, что СПИД – это божья кара. На индивидуальном уровне СПИД – это нельзя назвать божьей карой, потому что, да, действительно, человек может заболеть этой страшной болезнью без всякого своего личного участия. Его могут заразить в результате медицинской халатности. Жену может заразить неверный муж, наоборот. То есть ситуация со СПИДом, она напоминает немножко ситуацию с пьяным вождением, что пьяный за рулем, он ставит под удар свою жизнь и жизнь других людей, других участников движения. Вот точно так же человек, который ведет рискованный с точки зрения заражения СПИДом образ жизни, он ставит под удар не только себя, себя-то в первую очередь, но и других людей, которые, которым этот вирус тоже может передаться. Поэтому на индивидуальном уровне, конечно, никак нельзя сказать, что там, если человек заразился СПИДом, это его Бог поразил. На самом деле мы не можем, не имеем права говорить вообще о несчастьях других людей, что это их Бог покарал. Потому что, ну, мы не знаем. Мы не знаем, какое место это занимает в Божьем замысле. Это в Ветхом Завете мы читаем, что Бог открывал пророкам, которых он отправлял к народу, что вот поди и скажи этому народу. И Бог открывал пророку, что вот смысл вот таких-то бедствий, которые постигли народ, они вот такие-то. Вот это вам прилетело по такой-то и такой-то причине. Ну, поскольку мы не пророки, нам лучше воздержаться. Мы не знаем, какое место это в жизни данного конкретного человека имеет. Мы знаем, что человек, столкнувшись с бедой, с несчастьем, он может это обратить к своему спасению, он может задуматься о вечности, может и не задуматься, увы, у него всегда свободная воля, но для кого-то даже такая беда, как заражение СПИДом, может обернуться спасением. В Евангелии Иисус обещает вернуться при жизни своего поколения. Ничего подобного не произошло в действительности. Иисус уже пророк. Иисус не обещает вернуться при жизни своего поколения. Там есть несколько мест, которые ошибочно так интерпретируются. «Не придет род сей, как все сие будет». Христос говорит о разрушении Иерусалима. Просто там в Евангелии идет сборник таких вот апокалиптических высказываний Господа, которые относятся к, собственно, двум разным событиям, к разрушению Иерусалима и, собственно, к концу света. И вот слова «не придет род сей, как все сие будет» относятся к разрушению Иерусалима. И «не придет род сей» действительно не придет сие поколение. Да, действительно, при жизни поколения Христос это предсказывал. И это, то есть разрушение Иерусалима, оно и произошло при жизни поколения, которое знало Иисуса. То есть в 70-м году новой эры у нас Иерусалим был разрушен, как это Господь и предсказал. То есть это его предсказание, оно сбылось в точности. И надо сказать, что в отношении своего возвращения во славе для суда над всем миром Господь просто говорит, что не ваше время знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Он дальше говорит еще в другом месте. «Одни же том и часть никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, а только Отец». То есть нам неизвестна дата возвращения Господа. При жизни своего поколения он обещал разрушение Иерусалима, которое, собственно, и произошло. То есть мы это наблюдали.
100 вопросов атеиста.
Оливия спрашивает: мы никогда не узнаем, что происходит на духовном уровне. Мы видим то, что нам показывают, почему Христос был распят, почему он был распят на Голгофе, для чего проливалась его кровь в том месте, где находится череп Адама, как он туда попал, кто хранил Адама и как вообще нужно хранить покойников, как нужно креститься. Вы знаете, череп Адама традиционно изображается иконографически в основании распятия, но Священное Писание нам не сообщает, что именно там похоронен череп Адама. это скорее указывает на то, что крестная жертва Христа, она искупила грех всех людей и грех Адама. То есть это не значит, что там буквально непременно должен быть похоронен череп Адама. Мы не знаем. Мы делаем все так, как решено нам преподать, кем и зачем. Все, что нужно знать человеку, он должен быть послушным и смиренным, найти в таком состоянии любовь, радость и спасение. Что такое спасение? Мы тоже можем догадываться, строить схемы, задавать понятия. Кем преподано? Преподано нам церковью, священным писанием и священным преданием. Спасение — это восстановление наших отношений с Богом. Когда мы обретаем то вечную радость, для которой мы созданы. Станислав пишет, материалист Фридрих Энгельс не отрицал свободу воли вообще, он отрицал религиозное понимание, то есть независимость волевых актов от окружающего мира, знание, как поступать и так далее. Если вы придумали свою теорию, то вы обязаны из нее определение Энгельса как-то объяснить. Вы не можете определение Энгельса игнорировать, иначе вашу теорию нельзя считать рабочей. Как вам сказать? Вообще, свобода воли — это именно способность человека быть автором своих решений. Ее можно определять иначе, да, но мы должны тогда договориться, что у нас речь идет о чем-то другом. Если понимать под свободой воли именно возможность быть автором своих решений, то такую свободу воли материализм неизбежно отрицает. Ну и отрицает там прямым текстом. Сам Харрис целую книжку написал «Иллюзия свободной воли». Стивен Хокинг, покойный, он говорил, что наши мысли также предопределены, как орбиты планет. И это неизбежно, вот если вы желаете быть материалистом. Собственно, отрицание нашей способности быть авторами своих решений из материализма следует неизбежно. И тут уж ничего не поделаешь. Если бы материализм был уверен, то мы не могли бы принимать никаких решений, потому что для принятия решений есть акт свободной воли. И поэтому, собственно, это уже достаточно убойная причина для того, чтобы материалистами не быть. Существует огромное количество разнообразных религий, каждая из которых обещает, что все последователи всех остальных попадут в ад. Допустим, я перестану быть атеистом, но мне это не поможет, потому что вероятность попасть в ад все равно является огромной. Вероятность угадать настоящую религию все равно слишком маленькая. А никто не требует угадывать. Ну, во-первых, если коротко сказать, то религии, они же не лежат как товары на полке. Религии очень легко классифицировать. И вы выбираете сначала там между материализмом, признанием духовной реальности. Одна разбивка. Потом вы выбираете, личностная это духовная реальность или нет. Потом вы выбираете, много богов или один. А потом вы выбираете, как этот бог открылся. То есть всего несколько поворотов. И на каждом из этих поворотов вы принимаете свое решение. Но понимаете, в чем дело? Бог помогает тем, кто ищет истину. Если вы хотите найти истину, он поможет вам ее найти. Как в Библии сказано, что всякие ищущие находят и всякому стучащему отворят. Если вас просто интересует истина, Бог позаботится о том, чтобы вы ее нашли. Пришел последний вопрос. В христианской религиозной картине мира душа не имеет свободы воли выбирать, рождаться или нет, умирать или нет. Ну, конечно, конечно. Но это не отрицает свободы человека в том смысле, что он свободен быть автором своих решений. А так, конечно, мы не выбираем, рождаться нам или нет. Но я боюсь, что время нашей передачи подошло уже к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».